Здравствуйте! Сегодня воскресенье 22 апреля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Неделю назад, в воскресный день, который именуется еще Антипасхой, святейший патриарх Кирилл посетил Крестовоздвиженский и Иерусалимский монастырь. В церкви возобновились молитвы об усопших. Радоница – день, когда мы делимся пасхальной радостью с перешедшими в мир иной. От археологических находок времен Александра Невского до портретов деятелей, награжденных орденом святого князя. Новая выставка открыта в городе на Неве. Колокольные перезвоны, концерты и фестивали, ярмарки и выставки – пасхальные мероприятия продолжаются целых 40 дней. Теперь более подробно об этих и других событиях. Первый иерарх Русской Православной Церкви обсудил по телефону с предстоятелями других христианских церквей мира ситуацию в Сирии. В переговорах, которые прошли по инициативе его святейшества, принял участие председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. О прошедших обсуждениях святейший патриарх Кирилл сообщил на встрече с представителями СМИ, состоявшейся в патриаршей резиденции в Переделкино. Напомним, 14 апреля около 4 часов утра по московскому времени Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирийской Арабской Республики.
Мы предприняли эту инициативу, понимая, что христиане не могут оставаться в стороне от всего того, что происходит сегодня в Сирии. Сирия, Ближний Восток, это то место, где возникло христианство. И такие страшные конфликты, какие вот сегодня терзают сирийскую землю, они не могут не создавать вообще угрозы, в том числе и для христианского присутствия. Ну и кроме того, ведь совершенно очевидно, что страдают люди. А послание церкви миру, оно всегда связано с провозглашением мира между людьми и справедливости. Так вот, молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Очень часто церковь говорит о том, что она миротворческая сила. Мы говорим об этом применительно к внутренней ситуации, когда рассматриваем какие-то внутренние конфликты. Мы говорим об этом даже применительно к личной жизни людей, когда речь идет о необходимости примирять людей. Но и в глобальном масштабе церковь должна играть такую роль. Церковь может влиять в том числе и на представителей политического мира, на общественность, давая какие-то правильные координаты для миротворческого процесса. Самое главное, что у церкви нет никаких политических целей. Она вне всякого политического контекста и политической борьбы. И это дает нам возможность разговаривать со всеми. Что в условиях конфликта вообще большое дело.
В неделю вторую по Пасхе, именуемой неделей апостола Фомы, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Крестовоздвиженский и Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь в Домодедовском районе Подмосковья. В Вознесенском соборе обители предстоятель Русской Церкви совершил праздничную божественную литургию, рассказывает Эльвира Гордеева.
В первое воскресенье после Пасхи Православная Церковь празднует Фомино воскресенье. В день, когда завершается Светлая Седмица, мы словно настраиваемся на Новый год в ожидании новой Пасхи. Обращение к прошедшему празднику, его повторение, следование за Светлым Христовым воскресением еще раз напоминает нам, что каждый воскресный день является Малой Пасхой. А Фоминой недели этот день называют воспоминание о чуде уверования апостола Фомы не только в воскресение Христова, но и в Спасителя как в Бога. Когда, увидев явившегося ранее 11 апостолам Иисуса Христа, воскликнул Фома: «Господь мой и Бог мой!» В праздничный день в сослужении архиереев, насельников Троицы Сергиевой Лавры в Священном Сане, сестер Крестовоздвиженской обители, духовенства Москвы, в Вознесенском соборе монастыря патриарх Кирилл совершил божественную литургию. За литургией святейший патриарх Кирилл рукоположил диакона Серафима Фарковца, клирика храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского, московского патриаршего подворья на Волжском, в сан иерея. По окончании литургии предстоятеля Русской Церкви приветствовала игуменья Екатерина Чайникова.
В год юбилейный 25-летия возрождения нашей обители вы удостоили своим патриаршим вниманием и наших трудников, и наших насельниц, и наше духовенство, и не забыли никого, тем самым явили такую милость для нас, и для людей это было стимулом.
В дар святейшему владыке настоятельница монастыря преподнесла крест с изображением распятия и пасхальное яйцо. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Сегодня, в первое воскресенье после Пасхи, мы вспоминаем явление воскресшего Спасителя ученикам и то, что произошло во время этого явления, и то, что вошло в историю как события, связанные с уверованием Фомы. Сегодня наша молитва, как и всегда, конечно, но сегодня особенно, о том, чтобы Господь укрепил нашу веру, чтобы Он помог нам на этой вере строить фундамент нашей жизни. И тогда мы будем вместе с Господом. И тогда мы войдем в то благодатное пространство, пребывание божественной благодати, в котором и осуществляется спасение человека.
На молитвенную память о посещении монастыря предстоятель передал в дар обители икону Божьей Матери игумении Святой Горы Афонской в окружении святых русских афонитов. По вниманию к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 25-летием возрождения обители, святейший патриарх Кирилл наградил игуменью Екатерину, настоятельницу Крестовоздвиженского Иерусалимского монастыря, патриаршей грамотой.
Православный мир продолжает чествовать Светлую Пасху. Самая радостная первая праздничная неделя, которая называлась «Сплошной Светлой», завершилась еще одним праздником – Антипасхой, что в переводе на русский язык означает «вместо Пасхи». День этот – как обращение к прошедшему торжеству и повторение его на восьмой день. На Урале в воскресенье митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в храме Преображения Господня.
Антипасха также еще называется Фоминой неделей. Это связано с конкретным историческим событием, произошедшим на восьмой день после Светлого Христова Воскресения. Святой апостол Фома отсутствовал во время первого явления по своему воскресению Спасителя ученикам. Когда он пришел, то другие апостолы бросились делиться с ним этой радостью. Но он им не поверил, мотивируя свое неверие следующими словами. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Так выразилось не неверие, враждебное Богу, так выразилась неизреченная радость, так выразилась душа пред величием события, превышающего человеческий ум. Ведь не постичь величие события, изменившего состояние человечества. И всеблагий Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение. Примечателен также тот факт, что иногда это воскресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра 8 символична. Она обозначает восьмой день существования мира. Перед ним будет страшный суд и будет обновление мира. Все эти символы нам говорят о том, что Пасха не прекращается.
Христос воскресе!
После богослужения митрополит Кирилл поздравил духовенство и прихожан с великим праздником и обратился к молящимся с архипастырским словом, отметив, что тот человек, который себя вверяет воле Божией, тот находится и под его покровом.
Сегодня Господь Бог, Иисус Христос, воскресший, призывает всех нас и говорит, Он говорил сегодня Мария, Он каждому по имени говорит. по имени призывают каждого из нас сегодня в Царство Небесное. И давайте будем отверзать свои души свои, это нашему воскресшему Богу, принимать Его в свою жизнь и молиться всегда, и доверять Ему, что ничто не может случиться в нашей жизни, если Господь, если мы веряем Ему свою собственную жизнь.
Итак, Пасха для всех нас продолжается. На самом деле, этот праздник вечен, как вечно будет та пасхальная радость праведников в новом горнем граде Иерусалиме.
Пусть это великое восклицание, которое держит мир уже 2000 лет сегодня, вот для того, чтобы он сохранился и чтобы люди пришли к Богу, это великое восклицание о воскресшем Господе, оно будет утверждать нас в этой жизни вечной и давать нам силу и возможность обрести Его и услышать Его голос, и увидеть Его в своей жизни, и уже никогда больше от Него не отходить. Христос воскресе!
Воистину воскрес!
В 135-й раз в Горнинском женском монастыре на Святой Земле отметили праздник целования. Торжество посвящено встрече Богородицы с праведной Елизаветой. В святую обитель в день торжества прибыл митрополит Еленопольский Иоаким, который по благословению блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III возглавил торжественное богослужение.
Одно из главных событий праздника – перенос чтимой иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. На это торжественное событие в Троицкий собор прибыл митрополит Еленопольский Иоаким. У дверей главного русского соборного храма Святой Земли владыку приветствовал начальник русской духовной миссии архимандрит Александр. Затем духовенством был совершен молебен. По окончании молебна икона крестным ходом направилась в Горнинскую обитель. Само празднование, посвященное встрече Пречистой Девы с праведной Елизаветой, о которой мы находим повествование в Священном Писании, было заведено в богослужебном обиходе русской духовной миссии ее начальником, архимандритом Антонином Капустиным в 1883 году. В Нагорной стране у источника Эйн-Карем, где Пресвятая Дева, увидев, приветствовала святую Елизавету, икону также встречают сестры Горнинской обители. Святого образа был услан зеленой травой, а дорожки вокруг монастырского храма насельницы с любовью украсили цветами. Икона Благовещения будет находиться в Горнинской обители 3 месяца, в память такого же 3-месячного пребывания здесь Богоматери. Святыня останется в монастыре до праздника Рождества Иоанна Предтечи, после чего чтимый образ вернется в Троицкий собор русской духовной миссии в Иерусалиме.
В день Радоницы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию и пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля. Среди молившихся в храме было духовенство столицы, настоятельница Богородицы Рождественского Ставропигиального женского монастыря и сестры обители, многочисленные миряне. На телеканале «Союз» шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Смотрите материал Галины Ледвиной.
Некрополь Архангельского собора Московского Кремля – место захоронения русских великих и удельных князей, царей и их ближайших родственников. По сложившейся традиции, после Светлого Христова Воскресения на Радоницу патриарх посетил собор и совершил литургию. Его святейшеству сослужили митрополит Истринский Арсений, епископ Воскресенский Сава. За богослужением предстоятель в алтаре собора молился о мире на Украине.
«Отврати належащие беды! Лишенные крова веди в домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенные совокупи. Не остави стада свои от сродних своих во озлоблении сущих умалитеся, но скорое примирение яко щедр даруй, о жесточенных сердца умягчи».
В соборном храме были вознесены молитвы о упокоении душ правителей земли нашей, о великих князьях и княгинях, о царях и царицах, о всех, кто созидал Великую Русь, кто защищал и укреплял православную церковь, о предстоятелях Российской Церкви, в том числе преснопамятного святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I, почившего в 1970 году. 17 апреля исполнилось 48 лет со дня его кончины. Молились о всех упокоенных в этом соборе и погребенных в иных местах.
Преснопамятного святейшего патриарха Алексия I и всех от века усопших, праотец, отец и братья наших, о них же поминовение творим ныне, Христе Боже наш.
Патриарх Кирилл совершил за упокойную литию и кождение у надгробия российских великих князей и царей. Затем святейший владыка поздравил участников богослужения с днем пасхального поминовения усопших.
Не случайно мы в пасхальную радость включаем поминовение тех, кто умер. Потому что для них, как и для нас, Пасха, воскресение Христово стало поворотным моментом в жизни, как она стала поворотным моментом для всего рода человеческого, для течения всей человеческой истории.
Его святейшество напомнил, что у живущих нет опыта общения с умершими, кроме отдельных случаев, описанных в житиях святых. И между двумя мирами, по замыслу Божию, непреодолимая преграда. Между тем патриарх отметил, что эти два мира друг от друга не изолированы.
Есть особое место встречи этих двух миров. Единственное место – это Церковь Христова. Это совершение таинства Святой Евхаристии. Потому что те, кто ушел от нас, те, кто в ином мире, они продолжают оставаться членами Церкви, так же, как и мы. И потому сегодня вместе с нами здесь, несомненно, присутствуют и те, кто похоронен здесь, за которых мы молились, и многие другие, за кого мы сегодня молились в своих личных молитвах.
Богослужения на Радоницу прошли во всех православных храмах. После молитвы в церкви православные христиане отправляются на могилы родственников. На Радоницу не принято углубляться в переживания по поводу смерти близких. Наоборот, церковь призывает радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную.
Радоница должна начинаться не с посещения кладбища, а с молитв в храме. А уже после богослужения можно отправиться к могилам приставившихся. Ведь больше всего им нужен не порядок и свежие цветы, а наше предстояние за них перед Богом. О праздновании Радоницы в Алма-Ате сюжет наших коллег.
День особого поминовения усопших молитвенно отметили во всех храмах Казахстана. В Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты богослужение возглавил митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Праздник приходится на 9-й день после Пасхи и называется в народе Радоница. Он установлен Русской Православной Церковью на второй Фоминой неделе. В антипасху, то есть следующий за Пасхой воскресный день, православные христиане вспоминают, как воскресший Спаситель спустился в ад и этим победил смерть. Радоница же тесно связана с этим событием и тоже говорит нам о победе над смертью. Известно, что поминать умерших в этот день христиане стали еще в первые века, во время гонений. Радоница занимает особое место в праздничном церковном круге и располагается вскоре после Пасхи. Это призывает христиан не сокрушаться по поводу смерти близких, а радоваться их рождению в вечную жизнь. Победа Христа над смертью и его воскресение вытесняет печаль о временной разлуке с родными и вселяет нас в веру и надежду.
Святая Церковь продолжает праздновать светлое Христово воскресение, Пасху Божию Спасительную. И сегодняшний день уставом Церкви – это пасхальное поминовение наших усопших, тех, кто жил до нас, кто переступил таинственный порог жизни, за кого Церковь молится, чтобы Господь даровал им в таинственных духовных сферах прощение грехов, небесную милость и всегдашнее славословление Христа, Жизнодавца, Победителя смерти.
В Петербурге один из красивейших соборов, Собор Воскресения Христова, более известный как Спас на Крови, отметил престольный праздник. По традиции празднование состоялось через неделю после Пасхи. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
В праздник антипасхи Спас на Крови отметил свой престольный праздник. Божественную литургию и крестный ход в этот день возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ему сослужили благочины Центрального округа и настоятель храма протоиерей Сергий Куксевич с клириками собора и другие священнослужители. В конце богослужения владыка обратился к верующим с архипастырским словом.
Когда Господь говорил что он должен скоро уйти, и сказал, что этот путь они знают. Апостол Фома сказал: «Не знаем, Господи, куда ты пойдешь, но не знаем, какой путь ты предлагаешь». Он сказал Фоме: «Я есть путь, истина и жизнь. Идите за мною, и вы придете в Царство Небесное». И апостолы, получив благодать Святаго Духа, из простых рыбаков стали мудрецами, вышли на проповедь и стали тысячами обращать людей ко Христу.
В конце богослужения митрополит по патриаршему указу отметил наградами и благодарственными грамотами клириков храма и сотрудников, трудами которых ведется приходская жизнь.
Наверное, после пасхальной службы, которая была в прошлое воскресенье, сегодняшняя служба следующая по значимости для нашего храма, потому что храм Воскресения Христова и престол освящен в честь пасхального события. Вот. Но, как известно, на саму Пасху мы не можем отвечать престольный праздник, поэтому праздник переносится на следующее воскресенье. Это как раз антипасха, Фомино воскресенье. И именно с нами, вот уже по традиции, наш правящий архиерей совершает богослужение, вместе с нами молится. Вот. И, конечно, отрадно, когда владыка находит время быть с нами, быть в нашем храме и вместе служить с ним.
Спас на Крови по статусу является музеем-памятником. Однако здесь проходят регулярные богослужения, и сложился сплоченный приход.
Начала я 3 года назад сюда. Первый раз я приехала как раз на богослужение, когда отец Владимир, митрополит, первый раз здесь я попала как раз на эту архиерейскую службу. Это было Рождество Христово. И после этого я стала по возможности каждый праздник приезжать сюда, получать благословение, благодать вот этого прекрасного храма. Я очень люблю его, и когда я здесь бываю, у меня душа успокаивается, и хочется и молиться, и молиться, и молиться.
Служба окончена, в храм-памятник хлынул поток туристов. До следующего богослужения он живет жизнью музея.
Итак, Светлая Седмица позади. Сегодня мы празднуем антипасху. Как вы видите, царские врата уже закрыты, но Светлое Христово Воскресенье мы будем продолжать праздновать еще долго.
Напомним, что Спас на Крови был возведен в конце 19 века на месте гибели императора Александра II от рук террориста-народовольца Гриневицкого. Александр Освободитель – один из самых масштабных императоров российской истории. 17 апреля этого года исполняется 200 лет со дня его рождения.
На Украине престольный праздник отметил женский монастырь Хмельницкой епархии. Богослужение на престольное торжество в день чествования иконы Божьей Матери «Живоносный источник» митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний совершил в женском монастыре села Завалийки.
История женской обители в честь празднования памяти иконы Божьей Матери «Живоносный источник» начинается в 1762 году, когда, согласно архивным данным, в Завалийках был построен храм святого архангела Михаила. В 1932-1933 годах церковь разобрали на стройматериал. По преданию, в то время по селу ходил босой человек, который предсказывал, что придет время, когда храм восстановят и в селе будут жить монахини. В 1990-х на старом сельском кладбище выстроили новый Свято-Михайловский храм, а на местном чтимом источнике – часовню иконы Божьей Матери «Живоносный источник». В 2006-2012 годах на месте снесенной церкви святого архангела Михаила был сооружен храм Святой Троицы, а в 2007 году при нем учрежден женский монастырь. В 2009-м здесь, на источнике, были реконструированы часовня и купальня. В монастырской книге женского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» практически еженедельно фиксируются случаи исцеления от различных онкологических заболеваний, полученных паломниками во множестве притекающими сюда. Вот и на престольный праздник под покровом Пресвятой Богородицы собралось много людей. После праздничного крестного хода в честь престольного торжества и одновременно продолжающегося празднования Святого Христова Воскресения, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний поздравил всех прихожан и паломников святой обители с праздниками.
Чтобы мы с вами были настоящими православными христианами, чтобы мы любили друг друга, чтобы помогали друг другу, чтобы мы были такими, какими были первые христиане, которые всегда были людьми благочестивыми, добрыми, нежными, ласковыми. Пока Господь дает силы и здоровья, тот крест, который был возложен на вас самим Господом Иисусом Христом. Христос воскрес!
Христос воскрес!
Четверть века служения Церкви Христовой. Юбилей отмечает Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский. В апреле 1992-го он стал священником. О том, что может сделать один человек своим трудом и с помощью Божьей за 25 лет, расскажут наши коллеги.
На торжественное богослужение в Михайло-Архангельский собор Сердобска пришли сотни прихожан, приехали десятки священников и трое архипастырей. Всех их собрал владыка Митрофан, иерарх, которого православные пензенцы знают давно и хорошо. На этих фотографиях начала 90-х молодой священник Михаил Серегин, затем иеромонах Митрофан, только что рукоположенный и затем постриженный в монашество архиепископом Серафимом.
Это большое количество времени. Оно измеряется целым поколением людей. И действительно мы на глазах видим, как меняется наша церковная жизнь, как меняются наши прихожане, и действительно проходит поколение людей.
Первые месяцы будущий архипастырь служил в одном из самых отдаленных приходов в селе Ершово Белинского района. Затем было Зимитчино, где отец Митрофан начал строительство самого большого в постсоветской истории храма в Пензенской области. 16 лет трудился архипастырь над возрождением из руин Керенского Тихвинского монастыря в селе Вадинск. На фотографиях конца 90-х видно, какой была тогда монашеская обитель, а сейчас она одна из самых благолепных в Сурском крае.
За эти 25 лет очень много жителей Пензенской области пришло в лоно нашей церкви. Вы возрождаете души, вы самое главное возрождаете хорошие традиции Древней Руси.
Без малого 5 лет назад архимандрит Митрофан стал епископом Сердобским и Спасским. Теперь его попечению уверены 13 районов Пензенской области, в которых проживают около 250 тысяч человек, принимают прихожан 150 храмов, молятся Богу монахи и монахини в 5 монастырях. Конечно же, четверть века назад он не мог и предположить, что достигнет архиерейского сана, ведь даже служение простым священником представлялось очень высоким и ответственным.
И когда владыка Серафим Тихонов, покойный Царство ему небесное, мне предложил, то вначале у меня, конечно, было, знаете, как бы такое сильное волнение, я переживал, потому что, ну как вот, осознавая свое такое немощное человеческое состояние, что как вот прийти к служению Церкви Божией. Ну, а потом, конечно же, как-то помолившись, и наоборот, была внутренняя такая радость, что вот Господь так сподобил.
Пришедшие поздравить владыку с юбилеем пожелали ему крепости сил и помощи Божией в дальнейшем служении Церкви Христовой.
Богослужения, концерты, театральные постановки, выставки. С такой обширной программой в течение Светлой Пасхальной Седмицы в Черногории в городе Герцог-Нове проходят Дни российской духовности и культуры. Это первый церковно-общественный форум-фестиваль, организованный туристическим агентством Герцог-Нове, муниципалитетом общины города и Черногорско-Приморской митрополией Сербской Православной Церкви. Открылся фестиваль архиерейским богослужением в соборном храме Святого Спаса на Топле.
Герцог-Нове называют ботаническим садом Черногории за пышность растительности и обилие реликтовых деревьев. Основанный в 1382 году боснийским королем Тварко I, ныне это небольшой городок с населением 30 тысяч человек, он уютно разместился на побережье одного из красивейших заливов мира – Бока-Котерской бухты Адриатического моря. Герцог-Нове не только экономический, культурный, но и духовный центр Черногории. На территории общины 89 церквей, 75 православных и 14 католических. Программа Дней русской духовности и культуры началась литургией в церкви Святого Спаса на Топле. Это один из древнейших храмов Герцог-Нове, известный тем, что в здании маленькой школы, расположенной за храмом, в первой половине XIX века учился знаменитый государственный деятель, поэт и священник Петр II Петрович Негош. В храмовый комплекс также входит небольшая церковь Святого Георгия.
Вскоре после основания города этот храм был отдан россиянам, большой группе россиян, которые приехали в 1917 году и проживали в этом городе до 1937 года. Это была русская церковь. Храм очень старый, очень интересный. Он такой, вот, самый, пожалуй, намоленный во всей общине.
В Праздничное богослужение в Спасской церкви возглавил прибывший в Топлу митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Уже больше века в Герцегнове существует большая русская диаспора. Это потомки эмигрантов, покинувших Россию сразу после революции 1917 года и расселившихся в Черногории во время образования королевства сербов, хорватов и словенцев.
Учитывая то, что в нашем регионе находится огромное число русских, их тут несколько тысяч на Балканах, мы захотели организовать что-то с их участием, пригласить их в этот период, чтобы одновременно отметить пасхальные торжества и провести дни русской духовности и культуры.
Пять лет назад Спасской церкви на Топле исполнилось 300 лет. В этом году такой же юбилей отмечает церковная община храма.
Юбилей стал хорошим поводом, чтобы в этом году мы вместе с муниципалитетом Герцегнове привели в порядок эту церковь, отремонтировали и обновили ее. Сейчас здесь проходит реставрация иконостаса и всех икон. Сама церковь покрашена. Приведены коммуникации, хорошее освещение, кондиционирование, водоснабжение.
Архиерейская служба – первая в обновленном помещении Спасского храма, где все привели в порядок, почистили, позолотили и покрасили.
Вообще город очень консервативный, и вот люди стараются не трогать ничего. Вот, скажем, эта церковь была обновлена последний раз, ну, скажем, 50 или 60 лет назад. И люди считают это каким-то своим достоянием и стараются ни к чему не прикасаться, чтобы не испортить. Ну вот, и решили, что это будет не порча, а самое то, что надо. Пришло время.
В заключении богослужения владыка Амфилохий обратился к русско-сербской пастве со словом приветствия, посвятив его светлому Христову воскресению.
И как что его церковь Христова.
2000 лет назад Церковь Христова явила человечеству великую и святую истину о том, что Христос воскрес, и люди созданы для жизни вечной, а не приходящей. И об этом свидетельствует святой праздник Воскресения, когда Спаситель открыл нам тайну божественной любви, любви к ближнему и всякому Божьему творению.
Богослужение закончилось крестным ходом с участием владыки Амфилохия, духовенства, членов церковной общины, гостей праздника.
В Алма-Ате прошла православная олимпиада. Воспитанники воскресных школ соревновались в знаниях церковной жизни. Подробнее о состязании, призванном стимулировать изучение науки из наук, учение о спасении, расскажут наши коллеги.
Знания по истории православия, закону Божьему и христианской культуре проверили алматинские школьники. По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в Центральной воскресной школе при Свято-Никольском соборе состоялась олимпиада по основам православной культуры среди воспитанников воскресных школ Алма-Атинской епархии. В интеллектуальном состязании приняли участие школьники с 1 по 11 класса в трех возрастных категориях. В программе викторины использовали задания олимпиад, проводимых православным российским Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Победителями и призерами стали среди самых юных участников Севеня Вероника и Царенко Станислав, воспитанники воскресной школы Крестовоздвиженского храма. В средней возрастной группе Акжигитова София и Домнин Иван, учащиеся Центральной воскресной школы, и Щербаков Александр, школа Крестовоздвиженской церкви.
Мне нравится участвовать и нравится занимать места, получать призы, общаться, знакомиться с новыми людьми. Ну и что-то новое узнавать – это, конечно, самое главное.
Эти олимпиады дают возможность детям раскрыть себя и более интересоваться предметом, таким как закон Божий, церковно-славянский язык, и история православной церкви. Они дают возможность проявить знания свои, те, которые они приобретают на уроках.
Среди старшеклассников лучшими признаны Киршина Надежда, храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана, Домнина Илья, Никольская воскресная школа, и Казимирова Ульяна, ученица школы Владимирского храма станции Чемалган Алматинской области. Наградой участникам викторины стали книги, переданные Библейским обществом Казахстана. Эта литература поможет расширить знания.
Уникальная выставка, посвященная покровителю города Санкт-Петербурга, открылась в комендантском доме Петропавловской крепости в городе на Неве. Экспозиция «Александр Невский» организована совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга и Новгородским государственным объединенным музеем-заповедником. Прямо с порога музея наши коллеги погрузились в особую средневековую атмосферу.
Это средневековые гусли. Как раз такой тип существовал в Новгороде с 11 по 13 век. Собственно, Александр Невский мог слышать аналогичные гусли в своей жизни.
Более 300 храмов в России и за рубежом носят имя великого святого Александра Невского. Имя благоверного князя всегда вдохновляло и по сей день вдохновляет людей на подвиги. Здесь на выставке представлены портреты светских и духовных лиц, которые были награждены орденом святого князя Александра Невского. В том числе Александр Суворов, митрополит Михаил Десницкий. Выставка будет особенно интересна для школьников.
Школьники современные не знают о том, как образ Александра Невского изменялся в сознании людей, да, в сознании россиян, каким его изображали на иконах. Здесь мы можем увидеть различные иконографические образы Александра Невского. Здесь мы рассказываем об ордене Александра Невского, и ордене, который в 18 веке был учрежден, и о ордене, который был учрежден, возобновлен, так скажем, в 1942 году, в самый страшный год Великой Отечественной войны.
Клуб кавалеров ордена Александра Невского был создан 28 лет назад. И когда его создавали, то создавали только кавалеры ордена военного, и их было больше 300 человек. Значит, к сожалению, вот в настоящее время осталось только 6 человек. Причем самому младшему кавалеру ордена 94 года. Но тем не менее, они все-таки ведут работу, они ходят в школу, они рассказывают и о войне, и о Александре Невском.
В настоящее время клуб переформировался в историко-патриотический, и сейчас в нем около 80 человек. Любителям истории не придется скучать на выставке, ведь здесь археологические материалы, связанные с эпохой Александра Ярославовича. Боевые топоры, мечи, булавы, наконечники копий и стрел. О героической защите псковских и новгородских земель от шведов и рыцарей Ливонского ордена рассказывают карты и схемы битв.
Трудно, наверное, найти себе такого святого, как Александр Невский, который бы являлся небесным покровителем Санкт-Петербурга, который бы как человек сделал столько для величия, процветания, выживания российской культуры, российской нации.
Среди сотни экспонатов особая гордость выставки – Александр Невский, печать самого великого князя. Ярким дополнением музейной экспозиции является знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и фотографии со съемок киноленты. Выставка открыта до 10 июня 2018 года.
А в Москве реставрационный центр имени Грабаря представил в новом выставочном пространстве собрание изображений, посвященных русской иконописи. Постоянная экспозиция «Иконотека» демонстрирует результаты многолетней работы художника-реставратора и исследователя древнерусской живописи Адольфа Овчинникова. Фактически экспозиция станет первым в России музеем фрески, позволяющим изучить уникальные памятники в одном месте, не покидая столицы. Выставочной площадкой стала бывшая мастерская выдающегося скульптора Веры Мухиной в Пречистенском переулке в Москве. Экспонаты рассмотрела Галина Ледвина.
Иконотека – это собрание изображений русской иконописи. Копиист-реставратор Адольф Овчинников на протяжении 4 десятилетий изучал и детально воспроизводил фрески 8-15 веков в разных храмах. В экспозиции представлены кальки. Прорези фресок помогают понять профессиональную кухню копииста. Можно увидеть бережно снятые полноразмерные копии реконструкции, выполненные в материале, близком авторскому.
Адольф Николаевич скопировал 8 храмов. Это храмы в Псковской области, Ленинградской области, в Новгороде и грузинские храмы. Всего он передал в дар реставрационному центру порядка 1700 калек и копий реконструкций.
Нынешняя экспозиция представляет наиболее яркие памятники – Георгиевский храм в Старой Ладоге и пещерные храмы Грузии, два из которых частично разрушены. Образы XII века, чудо Георгия о змее, архангел Гавриил, купольная роспись Вознесения Господня из Старой Ладоги соседствуют с древними ликами VII-VIII веков из Давида-Гориджийской пустыни, пещерного монастыря в Сабиребе.
Благодаря тому, что Адольф Николаевич в какой-то момент оказался на этом месте и смог скопировать те фрески, которые были в более-менее сносном состоянии, мы можем говорить о том, что там было, говорить о том, какие композиции где располагались, и так или иначе рассматривать копии реконструкции как вот, ну, колористическую реставрацию или колористический какой-то вот исходник.
Бывшая мастерская Веры Мухиной – уникальный исторический архитектурный памятник. Впервые мастерская стала доступна для посещения и осмотра. Реставрационный центр Грабаря превратил его в выставочный и образовательный центр, и организаторы уверены, что перемены знаменитый скульптор одобрил бы.
Вера Игнатьевна Мухина прожила здесь до 1953 года. Всегда она видела, ну, думаю, что после ее смерти не хотела, чтобы здесь был музей, а хотела бы, чтобы здесь была какая-то мастерская, чтобы был учебный центр, чтобы сюда приходили студенты, было какое-то обучение, и чтобы в этом здании была жизнь.
В соответствии с заветом в новом здании планируется обширная образовательная программа. Будут проходить мастер-классы по реставрации и копиированию, лекции по истории искусства, научные конференции. По случаю столетия Центра Грабаря в первые три месяца посещение иконотеки и экскурсий будет бесплатным.
В Екатеринбурге при храме великомученика и целителя Пантелеимона состоялся благотворительный концерт. Детский праздник под названием «Пасхальный перезвон» собрал музыкантов, танцоров, певцов и другие юные таланты.
На выступление были приглашены не только дети, обучающиеся в Свято-Пантелеимоновской школе, но и ребята из танцевальных студий, спортивных клубов и секций. Все они делились друг с другом и со взрослыми радостью светлого праздника Пасхи.
Но самое важное не то, что мы можем, а то, как этим послужить друг другу. И сегодняшние наши артисты готовы поделиться своими талантами, дать нам приобщиться к своей радости ради воскресения Христова.
Вел пасхальный концерт ведущий православного телеканала «Союз» Дмитрий Шакуров.
Вы вот сказали, что ранее здесь была водонапорная башня, это глубоко промыслительно. Сейчас здесь еще Слово Божье. Но, а вот дни сегодняшним, скажите, вот только правду обязательно говорить, да, были ли чудеса на Пасху или в пасхальные дни в этом месте?
Самое величайшее чудо – это то, что мы здесь собираемся вместе. И тогда, когда здесь было лес и водонапорная башня, здесь ходили только грибники.
Перед публикой выступили хор храма целителей Пантелеимона, духовой оркестр Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа «Джаз-бэнд», студия классического танца «Арабеск», спортивный клуб «Премьера», коллектив уральских лошкарей, парни «Сап и ложки» и сольные исполнители. Конечно, в дни празднования Пасхи Христовой невозможно было не собраться всем вместе, чтобы поблагодарить Бога и чтобы поделиться друг с другом радостью о воскресшем Господе через музыку, песни и танцы.
Скажи, дать задание, что нужно правильный танец танцевать, про то, что не нужно есть конфеты, а нужно есть что?
Полезную пищу.
Какую?
Мясо, рыбу, овощи.
Вот про этот танец, чтобы создали. Про мясо, про рыбу и овощи, и каши. Аплодисменты, гастрономическую тему.
Пасхальную радость, я так думаю, можно передать через любой вид искусства, на самом деле, в том числе через музыку, через изобразительное искусство вообще, в принципе. Ну вот наш хор постарался это сделать, и я думаю, у нас это получилось. И в том числе и у других артистов, которые сегодня выступали, и в том числе уже замечательного ведущего.
Тот состав участников, я скажу, что я здесь впервые, меня просто изумил и даже вдохновил. Ведь состав настолько разнообразен и многочисленен, что достоин уже называться дворцом культуры, духовных произведений, духовные произведения, прекрасная классическая музыка сегодня прозвучала. Действительно виртуозы для своего возраста, для своего уровня. И мне кажется, об этом должны знать и городские жители.
Организаторы пообещали, что это не последняя встреча с прихожанами храма целителя Пантелеимона. Все средства от благотворительного концерта будут направлены на строительство и развитие духовно-просветительского центра при Свято-Пантелеимоновском храме.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Наступила неделя третья по Пасхе, святых жен Мироносец. 25 апреля – иконы Божьей Матери Муромская. 29 апреля – неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. В заключении программы я хотел бы напомнить слова Августина Аврелия. «Если вы страдаете от несправедливости нехорошего человека, простите его, а то будет два нехороших человека». До встречи!